Здравствуйте. Перманентные санкции, в условиях которых приходится жить в современной России, неизбежно приводят к мысли об автаркии. В этом слове двойное ударение, но смысл один – самодостаточная экономика. В качестве положительного примера сторонники автаркии приводят СССР, который якобы был полностью независим от других стран. Противники указывают на Северную Корею, которую изоляция привела едва ли не к катастрофе. Обсудить эту непростую тему мы пригласили известного российского ученого, доктора экономических наук Валентина Юрьевича Катасонова. Валентин Юрьевич, здравствуйте.
Да, всех приветствую.
И председателя социально-патриотического движения «Вече» Сергея Николаевича Звонова. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день всем.
Коллеги, тема объемная, чтобы успеть максимальное количество аспектов ее. Давайте определим для себя, ну, естественно, условный регламент, там 2-3 минуты, чтобы больше затронуть тем. И первый вопрос, ну, наверное, Валентин Юрьевич, вы у нас эксперт, начнем с вас. А вот вы как в целом относитесь к призывам, которые сейчас все чаще и громче звучат, захлопнуть железный занавес и перейти на самодостаточную экономику?
Ну, я хочу сказать, что вот это выражение «железный занавес», оно родилось в связи с тем, что Россию изолировал Запад. Понимаете, все-таки почему-то сложилось такое ложное представление о том, что мы этот конструировали и создавали железный занавес. Да. Получилось так, что именно блокада Советской России и привела к созданию этого железного занавеса. Но, как говорится, ниоткуда без добра. Именно это и простимулировало наше государство к тому, чтобы выйти действительно на модель экономики, которую можно назвать автаркической, самодостаточной, самообеспечивающей. Вот, и многие считают, что эта модель, автаркическая модель экономики, она имеет неоспоримые плюсы. Вот. Но, безусловно, что не любая страна может себе позволить экономическую автархию.
Но об этом мы еще поговорим и о плюсах, и о тех, кто может, кто не может позволить себе автархию. Сергей Николаевич, вы как относитесь к призывам перейти на самодостаточную экономику?
Ну, вопрос самодостаточности – это вопрос независимости. На мой взгляд, вообще глупо рассуждать на тему, хочет быть человек ли, государство, семья, ну, любое предприятие, быть независимым. Конечно, это нормальный позыв, нормальное желание любого быть самодостаточным. Независимость – это великая вещь. Мы сейчас не говорим о том, насколько это достижимо, но в идеале любой человек, мы же не хотим быть зависимыми от соседа, от соседнего государства. Независимость – это благо. Это нормальная вещь, которую хочет желать любой человек и хочет желать любое государство. Я думаю, к этому стремиться должен любой, если он нормально себя чувствует, в нормальном развитии и в нормальном понимании своего какого-то независимости в обществе, в жизни, в духовном плане даже.
Ну, как я понимаю, и Валентин Юрьевич, и Сергей Николаевич приветствуют движение России в сторону автаркии. Но что позволяет вам считать, что мы выживем в одиночку, что не попадем в ситуацию той же Северной Кореи, Валентин Юрьевич?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что не стоит слишком драматизировать ситуацию с Северной Кореей и демонизировать Северную Корею. Это на самом деле результат длительной работы западной пропаганды по Северной Корее. Кстати говоря, ведь ключевое слово сегодняшнего разговора – это автархия. Я должен сказать, что средства массовой информации, которые попали под влияние хозяев денег в России, они тоже стали придавать некоторым словам и терминам определенные смыслы. Слово «автархия» в советское время не несло никакого негативного оттенка. А вот за 30 лет в результате такой неолиберальной пропаганды у людей сложилось действительно подозрительное отношение к понятию автархии. Так что я думаю, что, в общем-то, это позитивный процесс, и тут спорить даже не о чем. Другое дело, что, еще раз повторяю, что не любая страна себе может позволить роскошь быть автархической, но Россия – это не просто какая-то страна, это, можно сказать, континент. Мы одна из немногих стран, которые имеют такую привилегию, вот, и этой привилегией надо пользоваться.
Сергей Николаевич, вы как считаете, почему те, кто призывает к автархии, или к автархии, не знаю, кому как это нравится, да, все-таки считают, что мы способны выжить в одиночку?
Ну, безусловно, Россия – это вообще фундамент экономики – это ресурсы. Россия имеет все в этом плане. Россия имеет минерально-сырьевую базу, Россия имеет энергетику, Россия имеет полезные ископаемые, землю, Россия имеет водные ресурсы, Россия имеет вообще географию, которая позволяет в разные времена года производить какую-то продукцию в том или ином ее, значит, местонахождении. Россия имеет весь фундамент для того, чтобы быть самодостаточной. И, безусловно, это должно говорить о том, что Россия может быть великой страной, и если только она не будет это сдавать кому-то, все эти привилегии, которые даны Богом, даны природой, отдавать всем за бесплатно и быть зависимыми от всех. То, что мы имеем на самом деле за последнего десятилетия, ну, конечно, глупо этим не воспользоваться. И если мы это не имеем сегодня, то это только беда, именно беда в неправильном управлении государством, беда не в правильной экономике, неправильного распределения людских, географических, там, материальных ресурсов и так далее. Россия одна из немногих стран, которая может быть самодостаточной, она должна быть гегемоном. Гегемон – это не всегда плохо. Когда мы говорим, что Америка гегемон – это плохо, это не значит, что каждый гегемон хочет под себя подмять всех. Россия должна быть гегемоном, должна по определению, потому что Бог дал это право России. И если мы это не можем воспользоваться, это вопрос к власти. Власть должна обеспечить гегемонию России, сделать ее самодостаточной, и отсюда должны быть блага для России, ну и, собственно, от России для всего мира.
Сергей Николаевич уже перешел как бы к выводам, но, Валентин Юрьевич, я хочу вернуться к условиям задачи. Я не экономист, но, как я понимаю, для того, чтобы государство могло себе позволить самодостаточную экономику или автархию, как мы сегодня говорим, все-таки должен быть какой-то большой внутренний рынок. Ну вот мы видим, в этом направлении стремится Китай, там миллиард людей, да, стремится Индия, 1,5 миллиарда, США тоже немаленькое государство. У нас 120 миллионов населения. Мы сможем за счет внутреннего рынка удержать экономику?
Ну, вы тут затрагиваете сразу очень много вопросов, потому что все-таки действительно я согласен с моим коллегой, что у России особая миссия. Особая миссия, и Россия, выполняя эту особую миссию, на протяжении многих веков находилась и, буду надеяться, еще будет находиться противостояние с коллективным Западом. Соответственно, исходя из этого, мы должны понимать, что Россия всегда должна находиться в условиях мобилизации, в том числе экономической мобилизации. А когда вы сказали насчет внутреннего рынка, я не уверен, что я вас правильно понял, что, видимо, это тот самый рынок, о котором там говорили примерно 100 лет тому назад Сокольников, Николай Бухарин и другие. Фактически это идеология неолиберализма. Вот. А если мы будем оперировать этими понятиями рынок, то тогда, пожалуй, никакой автархии не получится. Поэтому мы должны оперировать понятием экономической мобилизации. Ну, тут, конечно, можно и нужно спорить или дискутировать по поводу терминологии, потому что если понимать рынок, это как просто некие отношения между производителем и потребителем, то, наверное, и в Советском Союзе был рынок, А если его понимать в духе Вашингтонского консенсуса, рынок, то такой рынок Россию точно погубит. Вот. Кстати, вы упомянули Китай. Должен сказать, что Китай шел по пути наименьшего сопротивления. Он осваивал мировой рынок, а вот с внутренним рынком у них там не так все хорошо, как хотелось бы. Вот. Так что тут мы с вами выходим за тему, за рамки темы автархии, уже обсуждаем вопрос, что такое рынок. И нужен ли нам рынок?
Когда я говорю рынок, все-таки я говорю в самом простом смысле, то есть тот продукт, который будет создавать наша экономика, кто будет покупать, внутри страны или снаружи? Если внутри, 120 миллионов покупателей достаточно, чтобы экономика работала нормально или нет? Вот, собственно, речь шла только об этом. Сергей Николаевич,
конечно,
как... достаточно. Да? Достаточно, вы считаете?
Вообще есть противоречия. Безусловно, есть либеральный подход, то, что, собственно, мы имели 90-е годы, когда мы говорили, что Россия должна интегрироваться в мировую экономику. И, собственно, рынок, он вроде как бы должен дать все блага для развития экономики, ну и, соответственно, общества, как следствие этого. В результате что мы получили? Мы получили прикладную страну к более высокотехнологичным, более экономически богатым странам. То есть интеграция, ведь когда мы говорим о самодостаточности, ее же невозможно сделать в абсолютном понимании. Мы говорим, что это как некая цель, которой можно быть либо ближе, либо дальше от нее. То есть самодостаточно быть сегодня в мировом пространстве, это просто физически невозможно.
На 100%.
Да. Поэтому мы говорим либо больше самодостаточности, либо меньше ее. И если мы говорим о рынке как либеральном развитии, то есть каждый, что хочет делать, торгует с кем хочет, это тоже может быть самодостаточно только в одном случае, если наше государство входит в интеграцию с мировым сообществом, с мировой экономикой на позиции сильного государства, когда мы там больше, чем кто-либо. Когда ты входишь слабым, ты теряешь свое производство, ты начинаешь пользоваться продуктами, услугами, те, которые в мировом масштабе гораздо выше, по качеству превосходят твое производство, и ты, собственно, теряешься в этом, становишься зависимым и уходишь от самодостаточности в зависимость от внешних каких-то условий экономик. Поэтому, на мой взгляд, вот противоречие рынка, внутренний рынок, да, внутренний рынок, он, безусловно, должен быть в первую очередь. Ну, например, мы продаем газ, да, мы продаем внешним потребителям, в то же время у нас есть внутренний потребитель. Какой смысл продавать туда, если внутри у тебя есть потребитель, который должен покупать здесь? Может, из каких-то сиюминутных там решений проблем это важно, там, да, пополнение бюджета, но если внутренний рынок будет работать больше, безусловно, государство будет развиваться лучше. То есть все средства, которые входят в финансы внутрь, они же внутрь приходят, и мы становимся богаче от того, что развиваемся сами. Как только мы выходим наружу, весь вопрос стоит в том, самодостаточность должна заключаться не в том, что мы не должны торговать наружу. Самодостаточность заключается в том, что мы должны как можно меньше покупать извне, как можно больше производить внутри своего государства. В этом плане это внутренний рынок, а продажа во внешний мир, безусловно, должна присутствовать. Это и есть автократия, именно в том режиме, который самодостаточность государства и обозначает.
Валентин Юрьевич, как я понял Сергея Николаевича, что сначала мы должны, условно скажем, накормить россиян, а уж остатки продавать за пределы государства. Вы согласны с этим подходом?
Я считаю, что в идеале мы должны быть действительно полностью автономны. Чтобы такую нашу немножко классическую беседу конкретизировать, я просто приведу данные Советской статистической службы по 1940 году. Это почему-то были засекречены статсборники, они рассекречены были уже в постсоветское время. Вот я вам докладываю, экспорт Советского Союза в 1940 году. На экспорт шло примерно 0,5% всего производства. Импорт, потребности в товарах самых разных, и инвестиционных, и потребительских товарах 100%. Покрытие за счет внутреннего производства 99%. 0,8. За счет импорта только 0,2%.
Может, это было связано с тем, что было уже фактически военное время?
А у нас всегда военное время. Разве сейчас не военное время?
Да.
У нас, я это и говорю, что Россия, у нее особая миссия. Она постоянно находится в состоянии войны с Западом. Да, иногда это бывает горячая война, иногда это бывает холодная война. Но мы постоянно должны быть в мобилизации, мы должны понимать свою миссию, мы должны понимать свою роль в мировой истории, исходя из этого выстраивать свою экономику. Сталин это прекрасно понимал. Да, там Троцкий что-то бормотал насчет мировой революции и говорил, что мы можем даже пожертвовать Советской Россией ради того, чтобы победила мировая революция, а Сталин говорил совершенно другое. Вопреки догматам марксизма, он говорил, что возможно и даже необходима победа социализма в отдельно взятой стране. А для этого нужна автарки.
Валентин Юрьевич, я правильно понимаю, что автарки для нашей страны – это вынужденная мера, а не естественный путь развития?
Ну, что значит вынужденная? Понимаете, можно сказать, что вся мировая история – это некая вынужденная история человечества. Что делать? Такова история. Я сейчас не хочу в метафизику истории уходить. Но вот мы должны понимать, к сожалению, за 30 лет постсоветского существования вот эта неолиберальная идеология, она окончательно, ну не окончательно, а почти окончательно разложила наше население. Соответственно, нету ни экономической мобилизации, ни военной мобилизации. Нету мобилизации даже отдельно взятого человека. Он даже просто не понимает, что такое мобилизация.
И для чего это надо. Сергей Николаевич, а вот действительно интересный вопрос. Автарки для нашей страны – это естественный путь развития или вынужденная мера?
Я бы, может быть, сказал так. Вот на сегодня мы говорим о более ближе к самодостаточности, потому что у нас идет импортозамещение. Это реакция на санкции. В данном случае это вынужденный путь. То есть это не планово. Это не так, как задумано идеологически развитие экономики в государстве. Это плохо. То есть завтра санкции уберут, и мы опять станем подо всеми. Мы опять растворимся в мировом пространстве. Опять станем бедными и будем зависеть от ножек Буша или там от поставки каких-то там холодильников, пылесосов или автомобилей, которые не наши. Это неправильно. Но, безусловно, на данный момент времени государство с этим справляется, отдадим должное, но это вынужденные меры, и это плохо. Вот если идеологически будет поставлена задача, да, мы свою экономику будем развивать с точки зрения самодостаточности, и это будет заложено в программу экономического развития, которую, кстати, у президента вообще ее просто не слышал. Сегодня есть у президента, например, там послание Совета Федерации, собственно, вся эта программа-то можно только оттуда посмотреть, ее другой просто не существует. Там есть отдельные урывки, которые как бы реагируют на сиюминутные какие-то проблемы. Проблема случилась там, да, вот сейчас недавно, я буквально 2 дня назад слышу, давайте будем создавать автомобильный кластер. Слышу там вот журнал «За рулем», там редактор говорит, а что такое автомобильный кластер? Это опять те же предприятия, которые существуют, их просто теперь кластером назовут? Да нет, нужен свой автомобиль, не французский там «Ситроен» сменить на китайский там, например, да, а где свой-то? И свой-то надо создавать, свой невозможно создать путем привлечения инвестиций. То есть, либо придет инвестор снаружи, который, опять, от которого будем зависеть, а свои олигархи, которым с неба там, как он, помните фильм «Кавказская пленница», кружка пива там досталась, да, везу, да. Потом как пришла, так ушла. Никогда не будет таких. Поэтому государство должно брать в свои руки степень управления, идеология самодостаточности должна вписываться в программу развития государства, и должен создаваться свой автомобиль. Да, надо в бюджете записывать статью расходов, как в свое время строили АвтоВАЗ, туда вкладывались деньги из бюджета, но это был свой автомобиль. Вот таким способом я автомобиль сейчас для примера привожу. То есть должны ключевые вопросы, которые должны вписываться государством в то, чтобы сделать самодостаточно, не по вынужденной мере. Как только нужда отпадет, опять все развалится. Программа, идеология экономического развития должна именно в это упираться. У нас есть для этого все.
Не дружим, не дружим.
Абсолютно, абсолютно.
Сергей Николаевич затронул такое тоже, наверное, еще раз, я не экономист, но мне кажется, важную вещь. Он сказал там слово «инвесторы», «инвестиции». А денег-то у нас хватит самостоятельно существовать, Валентин Юрьевич?
То, что я не расслышал еще раз.
Финансы, но... финансы. Мы сможем обойтись при автократии собственными финансовыми резервами? Или они нам не нужны будут? У нас
зачем есть... нам резервы? Зачем нам резервы? Резервы – это, если вы говорите про нынешние валютные резервы Центрального банка Российской Федерации, то это практически работа на нашего геополитического противника. Это практически беспроцентное было кредитование, бессрочное, беспроцентное кредитование тех стран, о валютах которых мы аккумулировали международных, да, международных наших резервов. Экономику США, экономику Великобритании, экономику Европейского Союза. Собственно, это вот одно из проявлений нашего колониального статуса, понимаете? Поэтому мы должны четко сначала поставить диагноз, в каком состоянии мы находимся. Мы находимся в состоянии полуколонии. Полуколония пытается сейчас воевать с метрополией. Да, но для того, чтобы победить метрополию, для этого нужна стратегия. Мне как-то не хочется даже сейчас говорить про экономику, потому что мы сразу спускаемся на 10 этажей ниже и говорим о каких-то частностях. А стратегические вопросы у нас выпадают. Ну хорошо, давайте возьмем...
Вот это очень интересно. То есть вы хотите сказать, что когда мы говорим об автаркии, это не столько мы говорить должны об экономике, сколько о политике, о государственном управлении?
Конечно. А вы знаете, что у нас в 2014 году был принят закон о стратегическом планировании, который предусматривал разработку экономической стратегии Российской Федерации, а ее до сих пор нету. А если у нас нет руля и ветрила, то и компаса, куда мы плывем, я не очень понимаю. Поэтому о какой автаркии мы говорим, я тоже не понимаю. Поэтому я могу говорить только о позитивном опыте выстраивания автаркической модели экономики в Советском Союзе. А это все было...
100 лет назад.
Да, 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 но это... Вот мой коллега совершенно правильно говорил о том, какими мы ресурсами располагаем. Но это не полный перечень тех преимуществ, которые мы имеем, а уникальнейший опыт индустриализации, который действительно нас вывел на ключевые позиции мировой экономики. Собственно, три было основных задачи – индустриализация. Первая задача – это преодоление того разрыва, который оценивался Сталином в 50 или 100 лет. Мы этот разрыв преодолели за 10 лет. Второе – это мы достигли действительно самодостаточности. Я вот уже приводил цифры, статистические данные на 1940 год. И третье, мы создали материально-техническую базу для обороны и отражения почти уже неизбежного на тот момент нападения на Советский Союз, даже не Германии, а вот всего этого коллективного Запада. Все это было решено, и это ценнейший опыт, и поэтому без учета этого ценнейшего опыта там было много ошибок, много было... будем так говорить, издержек, но тем не менее мы в конце концов вышли на правильный путь. И это вот есть тот самый главный ресурс. Ну и, конечно, человек, потому что кроме мертвой материи еще нужен человек. Без этого мертвая материя, природные ресурсы и все остальное так и останется мертвой материей. Так что вот как бы я так немножко пошире смотрю на вещь.
Валентин Юрьевич, очень интересно. К человеку мы вернемся, у меня тоже есть вопросы. Но, Сергей Николаевич, вот Валентин Юрьевич считает, что когда мы говорим про автаркию, мы должны говорить не столько про экономику, сколько про политику, про государственное управление. Вы как считаете?
А это вещи неразрывно связаны, невозможно. Мы, когда речь идет то ли курица, то ли яйцо должно быть первым, это точно так же, то ли политика, то ли экономика, да, одно от другого зависит. Просто в разный момент времени, в разных исторических условиях что-то срабатывает первое и тянет за собой второе. Безусловно, политические вещи, потому что экономика все-таки политика сегодня руководит, да, политика сделала олигархов. Политика на сегодня приватизировала достояние всего народа, отдала в руки отдельных лиц. И мы за последние 10-20 лет эффекта от этого явно не видим. И мы понимаем, что раз эффекта нет, нет экономики, мы сегодня имеем 13 миллионов людей, которые живут ниже уровня бедности. Да? Какая самодостаточность? Кому она нужна? Да? Может, эти 13 миллионов скажут, слушайте, лучше давайте рынок отдайте, нам там привезут,
лучше что поесть,
да, и все, да, и может быть это решит все. Поэтому, безусловно, политика для того, чтобы стать самодостаточным, это, безусловно, должны быть политические решения. А политические решения должны за собой нести не то, что говорить о том, что деприватизации не будет, она должна быть. Невозможно стать самодостаточным, отдав в рынок ресурсы Российской Федерации. Государство должно сосредоточить управление этими ресурсами. И только государство в плановом порядке можно сделать самодостаточной Российскую Федерацию. Не отдельно, не Иванов, Петров, Сидоров, я не буду фамилии олигархов называть, они никогда не сделают Россию самодостаточной. Мне непонятно, когда президент собирает олигархов и договаривается с ними на какой-то момент времени, что, ребята, давайте скинемся, поможем, на данный момент надо что-то делать. Или уговаривать, давайте цены поддержим. Или давайте вы как-то посмотрите социально направленные, значит, предпринимательства. Ну, абсолютно вещи, которые эмоционально выглядят красиво, а реально в жизни ничего не сделают. Любой собственник будет работать себе на карман, тем более которому с неба свалилось вот так вот задарма. Поэтому самодостаточность государства – это, безусловно, политическая вещь, это политические решения, это политические вещи, которые должны, не надо на сегодня сейчас говорить, ребята, все, поимели – не дали государству, отдайте обратно. Забрать, вернуть на место, вернуть в общенародную собственность, поставить идеологию экономического развития, это и есть политика, эту идеологию экономического развития поставить, и тогда государство будет самодостаточным. И, кстати, тогда и воевать, наверное, не придется с кем-то. Тогда, когда мы станем богатыми сами, к нам все придут. К богатому придут сами все. Не надо всем доказывать силой оружия, что мы лучше, чем они. Доказывать надо экономикой, развитием. Советский Союз сам по себе воздастся и создастся, воссоздастся, как еще назвать, я не знаю, только по одной простой причине. Если мы научимся жить богато сами у себя на своей родине.
Спасибо, Сергей Николаевич. Валентин Юрьевич, ну, фактически, не знаю, возразит Сергей Николаевич или нет, он сейчас призвал к восстановлению социализма. Вас это не пугает?
Вы знаете, я бы немножко по-другому сформулировал задачу. Дело в том, что я изучал там историю социализма, теории социализма. В общем, я пришел к выводу, что сколько авторов теории, столько и определений того, что такое социализм. Гораздо более четко и внятно определена другая категория, а именно капитализм. Потому что капитализм – это то, что на себе люди на своей шкуре испытали и продолжают испытывать на протяжении нескольких столетий. И достаточно понятно, что капитализм, он уничтожает все живое. Он уничтожает все живое, он уничтожает в том числе государство. Вот коллега сказал насчет там, приватизации, но приватизация не только предприятий, чубайсовская приватизация, но приватизация государства. И приватизация государства не только в России, но и во всех странах мира. Посмотрите на да, приватизацию государства в Соединенных Штатах, в Европе, да. Фактически осталась одна вывеска государства, а за этой вывеской скрываются те, кого я называю хозяевами денег. Вот, так что я бы как бы тут осторожнее выразился, я бы не стал там говорить про социализм, а я стал бы говорить о том, что мы должны избавиться от этого проклятия капитализма, потому что этот вирус капитализма, он разъедает и уничтожает все. Это вот такая нарастающая энтропия, второй закон термодинамики применительно к социальным системам. Но я хотел бы, как экономист, внести некоторые такие, знаете, штришочки, конкретики, вот, потому что я либо метафизик, либо я очень конкретный человек и статистик. Вот по поводу того, что вот коллега сказал, что мы там топчемся на месте, не развиваемся, вот, что, значит, какие-то договорняки президента с олигархами. Ну, я вот просто вам приведу цифры, которые показывают, что нет никакого топтания на месте. Значит, я реконструировал статистику еще советских времен. Значит, доля Советского Союза в мировом ВВП в 1980 году оценивается мною в 20%. Примерно половина советского ВВП – это РСФСР, нынешняя Российская Федерация. Значит, 10% России образца 1980 года, значит, это вот доля России в мировом валовом внутреннем продукте. В 92 году мы вступили в Международный валютный фонд, и с 92 года МВФ стал подсчитывать долю Российской Федерации в мировой экономике, в мировом ВВП. Ну, естественно, рассчитано все по паритету покупательной способности. Значит, на 92 год показатель 4,86. То есть более чем уполовинение доли России вот за этот период. А последние данные МВФ по итогам 93 года, доля России в мировом ВВП упала ниже 2,9%. Чувствуете, какая динамика? Динамика пикирующего бомбардировщика.
Это хорошо или плохо?
Ну вот, я просто как бы даю некую иллюстрацию, так что не топтание на месте, а мы...
Валентин собственно... Юрьевич, это хорошо или плохо?
Ну, конечно, это мы исчезаем. Мы просто исчезаем. Поэтому время не терпит, как говорится. Мы должны все-таки понять, что дальше опускаться уже некуда. Если, значит, там что-то в Кремле говорят насчет того, что мы там должны стать четвертой экономикой мира, да, но вы же знаете, это манипуляции, я просто статистик, и поэтому знаю все эти химические способы, да, изменения показателей ВВП, да.
Какую скажете, такую нарисуем, да?
Да, конечно, да. А на самом-то деле, значит, если исходить даже из тупых прогнозов МВФ на 28-й год, ну, они просто методом экстраполяции рисуют доли стран мирового ВВП, получается, что мы уже откатываемся на 6-е или 7-е место. Нас обходит, скажем, уже четко это не Индия, а Индонезия. Индонезия. Это уже давно впереди, да, Индонезия. То есть, так что вот такие вот у нас тенденции. Поэтому, как говорится, отступать дальше некуда. Надо действовать. И как бы Господь Бог посылает нам такую помощь в виде этой войны.
Волшебный пинок.
Война требует мобилизации, а мы до сих пор не проснулись. Нам нужна мобилизация. А из этой мобилизации вытекает и стратегия, из этой мобилизации вытекает и понимание того, что такое автаркия, и многое другое. Время и мы тогда действительно вспомним о нашем опыте, потому что это уникальнейший опыт. И вот... Если опять возвращаться к теме автаркии или автаркии, должен сказать, что были страны, которые приближались к модели автаркической экономики. В 19 веке такой страной называли Соединенные Штаты Америки. Но они потом, значит, тоже стали интенсивно интегрироваться в мировую экономику, тогда это называлось интернационализация хозяйственной жизни. Ну вот на сегодняшний день самым таким, я бы сказал, классическим примером автаркии является именно Советский Союз. И этот опыт, кстати говоря, изучают многие зарубежные страны.
Ну, не на сегодняшний день, но у нас время подходит к концу, но я не могу не задать еще один вопрос обоим нашим участникам. Вы начали говорить, но мы перешли на другую тему. Я вам сказал, мы вернемся к этому. Вы сказали, что главное – это человек. Когда вы говорили «главное», что это человек, вы имели в виду руки или голову, это первое. А второе, а человек вообще примет вот эту автаркию? Или, как Сергей Николаевич сказал, ему главное, ножки Буша дали, и уже не важно, кто хозяин?
Ну, я должен вам сказать, что человек достаточно пластическое существо. И вот пример Украины показывает, что можно сделать с человеком за 3 десятилетия, да? Так что, конечно, очень важно, чтобы человек самовоспитывался, и чтобы, особенно в первой половине жизни, его кто-то воспитывал. Кстати, я напомню, мы сегодня часто вспоминаем Советский Союз. На 22-м съезде партии в 1961 году была принята третья программа КПСС. Там была триединая задача, я напомню. Первое – это большевики, коммунисты, они любили вот как бы этот материализм, развитие материально-технической базы, на базе которой, собственно говоря, и возникнет вот этот коммунизм. Второе – совершенствование производственных отношений. Третья задача – создание нового человека.
Нового человека.
Я жил в это время, я уже был вполне сознательным в возрасте. Я что-то не помню, чтобы кто-то решал задачу по созданию нового человека.
Решали, но обычно это было страшно.
Это очень серьезный вопрос, я думаю, мы его в ППК не сможем обсудить, но это действительно вопрос антропологии, потому что человек – это очень сложная конструкция, состоящая из трех основных компонентов – это дух, душа и тело.
Валентин Юрьевич, вот действительно отдельная тема. Действительно отдельная тема, с удовольствием с вами бы поговорили на эту тему, но может в следующий раз, сейчас время действительно уже уходит. Сергей Николаевич, буквально в нескольких словах, людям нужна эта втакань.
Я с Валентином Юрьевичем соглашусь по поводу природы человека. У нас буквально за короткий период времени появилось целое поколение потребительского общества, которому духовность ушла куда-то на задний план. Да? Нам здесь неплохо кормят, мы помним тот мультфильм, да? В котором там кот спускается, а чего еще нужно? Зачем нам канары или что-то? Или у меня всегда пример. Вот есть два хряка. Один кабан, который в лесу, и другой, который в хлеву живет. Да? Вот хлеву его кормят, а тот в лесу ходит. Кем лучше быть? Там надо добывать себе, а тут сиди, тебя кормят. Но тебя здесь пока кормят, когда тебя съедят, а там все-таки есть продолжение жизни какое-то. Безусловно, духовность, она теряется на момент, когда возрастает потребительское общество. Когда нет духовного воспитания, безусловно, какая разница человеку, который, ему нужна машина, он блогер, он, я не знаю, там, мы забыли давно, что такое доярка, рабочий, каменщик, фрезеровщик, токарь, слесарь, у нас есть Сколково, у нас есть Сириусы, кого мы там видим? У нас человек из работы, из духовности того человека создал труд, и человек должен трудом добиваться своих каких-то возможностей. То, что было в Советском Союзе, все, что было хорошее, на сегодня убитые, и ей-богу, кое-как начинает. У нас даже образование-то, уроки труда начали вводить, там оценки за поведение какие-то ставить. Не будет духовности, не будет развития общества, это 100%. И не будет никакой самодостаточности. Она просто не нужна человеку без души, без духовности. Не нужна никакая самодостаточность. Да пусть оно все как будет, какая разница. Поэтому, безусловно, человеку это нужно. Весь вопрос, а у нас сегодняшнее поколение, которое новое растет, оно это понимает?
Ему это надо?
Да, надо. А его учат этому, а его воспитывают этому, начиная от родителей, которые уже в поколении этого возраста, которые уже впитали это вот потребительское счастье, да, того, холодильник есть, машина есть, и все хорошо. И все-таки я как бы к чему скажу. Советский Союз – это духовность. Я бы был за то, чтобы то духовное, то хорошее оттуда, чтобы сейчас возвращалось сюда. И поэтому государям нашим давайте скажем, ребят, давайте мы возвращать все хорошее оттуда, втаскивать сюда, тогда будет и самодостаточность, и будет идеология, ну и тогда будет развитие общества в хорошую сторону.
Ну вот мы начали говорить с экономики, потом сказали, что автарки – это не экономика, а политика. А в итоге мы вышли на то, что это даже не политика, а идеология. Спасибо нашим гостям. Напоминаю, сегодня с нами были знаменитый российский ученый, доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов и председатель социально-патриотического движения «Веча» Сергей Николаевич Звонов. Спасибо участникам, спасибо нашим зрителям, спасибо, что смотрели, слушали. Ну, если что-то вам не понравилось, может, это и замечательно, что у вас есть свои мысли, свои взгляды. Это главное. Этим вообще человек отличается от животных. Будьте счастливы.